Беседа в комнате с его божественной милостью Аче Бхактивиданты с вами Прабхупадой 18 июня 1975 года в Гонолулу, Гавайи. Например, растут большие деревья, у них есть разум, но они по-другому применяют этот разум. Повсюду, в любой сфере деятельности требуется разум. И наилучший разум — это разум, направленный на то, как стать сознающим Кришну. Это самый лучший разум. В любой сфере деятельности разум нужен. Без разума вы не сможете развиваться. Наилучшим образом использует разум тот, кто становится сознающим Кришну и достигает совершенства в своей жизни. Это настоящий разум. Каждый, кто сознает Кришну, является человеком первого класса. Это решение жизни. В противном случае, вы становитесь очень разумным в том, чтобы зарабатывать деньги, обретать власть, славу. И что тогда? После смерти всему этому придет конец. Это не останется с вами. И затем начинается новая глава. Снова борьба за существование, либо как человек, либо как кошка, собака, или дерево, или еще как-то. Таков закон природы, вы не сможете этого избежать. Вы очень разумны, вы очень хорошо устроились. Это все замечательно. Но если во время смерти все это отнимут у вас, то где ваш разум? Все, что у вас есть, все, чем вы сейчас обладаете в этом теле, это хорошо. Поэтому у вас такой большой счет в банке, у вас столько всего. Столько всего того, что служит вашим желаниям, у вас все это есть, очень хорошо. Но в любой момент придет смерть и заберет все. И тогда где ваш разум? Где ваш разум? Несмотря на то, что у вас все это было, вы не смогли это сохранить, вам приходится со всем этим расставаться и уходить. Например, вы даете мне все это. Если я знаю, что как только я выйду из этой двери, я не смогу это взять с собой, то какой прок от этого? Я не смогу это забрать с собой. Приобретите то, что вы сможете забрать с собой. Вот это разум. Это сознание Кришны. Все то сознание Кришны, которое вы приобрели в этой жизни, пойдет с вами. А все остальное вам придется оставить позади. Люди пытаются приобрести все это материальное, которое им придется оставить. Они не делают ничего из того, что они смогут взять с собой. Поэтому есть стих, найди этот стих. По-моему, это в первой песне. Какой должна быть цель? Постараться достичь совершенства в сознании Кришны. Поскольку даже если я не смог развить в себе стопроцентное сознание Кришны, тем не менее, тот процент, до которого я смог это сделать, пойдет со мной. И затем я начну с этого уровня. Это не пропадет. Все остальное, все, что вы приобрели, вам придется это оставить. Материалистичные люди пытаются построить очень большое здание. И мы тоже пытаемся построить очень большой храм. Кто-то может спросить, в чем разница? Разница в том, что карми, который трудится над строительством небоскреба, не смогут забрать все это с собой. Но человек, который пытается подобным же образом построить большой храм, сможет забрать плоды с собой. Тратится та же энергия. Он тоже собирает цемент, кирпичи. Это в первой песне Шримад Бхагаватам. Да, я посмотрел в Бхагаватам, я не смог найти. Тут есть другой стих. Ты не знаешь, как искать по предметному указателю? Позови Парамахамсу. У меня не было времени, чтобы переплести ее должным образом, поскольку только что из издательства вышла. Вы должны внимательно читать эти книги, как известный юрист, адвокат, он идет в суд, и он цитирует в таком-то разделе такая-то статья. И он известный адвокат. Точно так же у нас много книг. Если мы сразу сможем цитировать из этих книг, это означает, что вы их читаете. Известный адвокат — это тот, кто может сразу же, незамедлительно процитировать кодекс. Он не просто человек с проштампованным дипломом. Это не адвокат. Есть много адвокатов. Почему один из них становится известным? Потому что он может цитировать мгновенно кодекс. В этом разница. Так, в суде вы должны цитировать юридические книги. Если вы не помните все эти законы в разных разделах, то просто печать в вашем дипломе вам не поможет. Я очень богатый человек. А где ваши деньги? Ну, они у Балимардана в руках. Это не по-настоящему. Я очень ученый, но я могу говорить только когда я вижу книгу. Таких очень много. Человек очень ученый, но он ученый только когда у него книга в руках. Так что он должен быть достаточно сведущим в учении, о котором говорится в книге, и искать сразу. Поэтому есть этот предметный указатель. Найди. Мне читать стих? Да.
Ятракавад
Перевод и комментарий. Человек, оставивший материальные занятия ради преданного служения Господу, но не достигший зрелости, иногда может пасть. Однако даже в этой неудаче для него нет ничего плохого. С другой стороны, человек, не занимающийся преданным служением, даже если он выполняет все предписанные ему обязанности, ничего не достигает. Комментарий. Если говорить об обязанностях человечества, то их бесчисленное множество. Каждый человек в долгу не только у своих родителей, членов своей семьи, общества, страны, всего человечества, других живых существ, полубогов и так далее, но и великих поэтов, философов, ученых и прочих. Однако в Писаниях говорится, что человек может отказаться исполнять этот долг по отношению к ним и посвятить себя служению Господу. Сарва-дарман паритеджа. Он отказывается от всего и предается Кришне. Допустим, со временем он падает. Шастра говорит, что даже если он пал, он не теряет ничего, поскольку все, что он сделал, остается на его вечном счету. Карми, как правило, не отдают себя целиком сознанию Кришны. Они исполняют долг по отношению к стране, к обществу, к семье, к жене и так далее. Они думают, что мы правы. Но Шастра говорит, а в чем правота? Этот человек, хотя он и пал, он не смог достичь совершенства, но он приобрел. А этот человек, хотя он и не пал, и он исполнял свои материальные обязанности добровольно, что он обрел. В этом разница. Падший человек в сознании Кришны в большем выигрыше, чем добросовестный человек в материальной деятельности. Они говорят, ну вот это наш долг. Они говорят так. Как мы можем отказаться от этого ради сознания Кришны? Это наш долг. Но они не знают, что истинное совершенство долга — это когда своим долгом, своими обязанностями вы удовлетворили Кришну. Они этого не знают. У каждого есть какие-то обязанности, но обязанности считаются исполненными, если доволен Кришна. Иначе нет. Но как нам знать, Шрила Прабхупада, удовлетворили ли мы своими обязанностями Кришну? Поэтому у вас есть духовный учитель. Если вы удовлетворяете своего духовного учителя, то Кришна доволен. Ты знаешь, когда ты удовлетворяешь своего духовного учителя, Кришна доволен. Можно привести пример царя и главнокомандующего. Солдат напрямую не связывается с царем, но если он удовлетворяет главнокомандующего, то удовлетворен и царь. Если главнокомандующий порекомендует царю этого солдата, скажет, этот солдат сделал очень хорошее дело, то его наградят медалью. Царю не обязательно видеться лично с солдатом. У царя нет времени встречаться с каждым солдатом. За это отвечает главнокомандующий. Если он рекомендует, да, этот воин исправно нес свою службу, тогда его наградят. Очень просто. Нам не обязательно всегда встречаться с Кришной. Кто-нибудь, почитайте эту книгу. Почитать вам? Да.
This is it's two essays.
Здесь две статьи. Первая статья называется «Дарвинизм. Обезьяна и человек». Вторая статья называется «Современная цивилизация. Проблема и решение». Очень хорошо. Вы назначили цену? Нет. Бесплатно? За пожертвование? Очень хорошо. За добровольное пожертвование. Вы хотите, чтобы я почитал? Да. Это статья о дарвинизме. За последние 150 лет современная наука привнесла множество изменений в человеческую цивилизацию, самыми важными из которых являются наши представления о жизни и нашем месте в этой схеме. Идеи Чарльза Дарвина представляют собой революцию мысли, которая сопровождала усиление роли науки в наших жизнях. Наука заместила собой Бога как объект поклонения, и человечество живет текущими интересами, нежели мыслями о будущем. Идеи Дарвина никогда не были доказаны и представляют собой больше теорию. Тем не менее, миллионы принимают ее как факт. Говоря о влиянии этой теории и ее последствиях, я предложу альтернативное объяснение жизни, которое не зависит от несовершенных человеческих измышлений, но имеет божественное происхождение. Она уникально атеистична, а также рационально и научно. Это негодяи. Как только они услышат слово «божественное», они отвергнут. О, это божественный человек. Он на другой стороне. Он наш враг. Поскольку они всегда говорят, не говорите о божественном. Само это слово, как только они его услышат, божественное. Они сразу поймут, о, это божественный человек. Ведь так? Да. Такова их психология. Вы даже не можете говорить о Боге или о божественном. Большинство из них все равно не будут читать ее, как только они услышат это слово «божественный». О, божественный человек. То есть этого слова не должно быть? Мы не должны это слово включать сюда. Нет, мы должны. Но эти негодяи, они настолько погрязли в своем обмане, что как только они услышат слово «Бог» или «Божественное», то они сразу отвергают. Как мы, как только они говорят «наука», мы сразу отвергаем это. А очередной негодяй. Таково положение. Мы знаем, что такое наука. Все это фикция, вымысел. И они считают, что мы одержимы предрассудками. Мы говорим, что они выдумщики. И они говорят, что мы одержимы предрассудками, мы не ученые. Вот что происходит. Как, например, я пишу книги по ночам, когда другие спят. А днем я немного отдыхаю, а они работают. Что вы скажете? То, что для них ночь, для нас день. То, что для них день, для нас ночь. Продолжай. Это знание уникально теистично, а также рационально и научно. Смысл этой науки, обреченный в санскрит, ускользнул от западного человека. На протяжении средних веков и ренессанса западной цивилизации люди в общей своей массе придерживались строгих христианских убеждений в существовании одного Всевышнего Бога, и вся канва жизни была сплетена из этой веры. С внезапным приходом эпохи просвещения достоверность христианства подверглась серьезным испытаниям со стороны науки. К сожалению, объяснения Библии, на которых держалось христианство, не соответствовали научным и рациональным стандартам. Для некоторых же с открытием научных законов по-новому живо предстала слава верховного законодателя, который спроектировал это материальное творение с такой филигранностью. Роберт Пелли, известный натуралист 19 столетия, писал: «Не может быть модели без модельера, изобретения без изобретателя». В конце 19 века христианские доктрины, касающиеся естествознания, подверглись серьезным нападкам, не в состоянии выдержать натиск науки при своем буквальном толковании Библии. Христианство пыталось подстроить свою теологию под научные изменения. Научное сообщество, становясь все более материалистичным, увидело, что настало время напасть на веру человека и Бога, и установило науку как новое божество, а ученых сделало его священниками. Эта битва продолжается и сегодня в форме обещаний создать жизнь в лаборатории и даровать бессмертие физическому телу. Человечество загипнотизировано и сбито с толку, видя в своем начале случайное сочетание молекул, задаваясь целью стать Богом в созданном самими раю. То есть они основываются на случайной комбинации молекул. Их наука начинается со случайности. Разве это научно? Нет. Разве случайность — это научно? Они признали, что с самого начала наука основывается на случайности. Это не научно, поскольку случай нельзя подтвердить законами логики и рациональности. Никогда нельзя использовать логику, чтобы доказать случай, потому что это по природе противоречит. Как это может быть научным? Это не научно. Случай может произойти, может не произойти. И где тут наука? Что они говорят? Я об этом их не спрашивал никогда. Они об этом ничего не говорят? Нет. Особо не спрашивали. А кто будет спрашивать? Как случайность может быть научной? Основной принцип ошибочен. Что это за чушь? Случайность. Что вы говорите? Они говорят, что наука изучает этот случай. Не обязательно наука — это нечто случайное. Например, самолет разбивается, или на железной дороге происходит катастрофа. После этого случая они организуют зону осмотра. Они пытаются разобраться в причине. Но случай подразумевает существование действия, предшествующего этому случаю. Нет. Они не признают, что есть некий высший разум, и они говорят с самого начала, что нет жизни, и жизнь была создана. И поскольку они не признают, что есть некий разум, который создал эту жизнь, поэтому они говорят, что должно быть это дело случая. Как только они признают, что был некий разум, который создал жизнь, значит, он должен быть Богом. Если же они говорят, что не было никакого разума до того, как возникла жизнь, то жизнь должна быть производной случая. Без Бога, значит, все это должно быть случайным. Тогда зачем мне принимать науку? Пусть все будет продолжаться волею случая. Зачем вы говорите о науке? Наука подразумевает некую систему. 2 плюс 2 равно 4. Это наука. Никто ведь не говорит, что 2 плюс 2 вдруг неожиданно становится 3. У нас нет такого опыта. Математика — это наука, поскольку 2 плюс 2 равно 4, и это всегда было, и это не может стать вдруг случайно 3 или 5. Это хороший аргумент, очень хороший аргумент. Да. Тогда это не наука. Если вы основываетесь в своем знании на случайности, то о какой науке может идти речь? Недавно, где это место? Белград? Да, Белград, Югославия, Чехословакия. Очень большой поезд потерпел катастрофу. Ты читал об этом? Да. Они скажут, это произошло случайно. Но в действительности это не случайно. Тогда почему в подобных условиях не происходит катастрофы? Это железнодорожный мост, и эта катастрофа произошла. Мост был недостаточно прочен. Причина была в том, что конструктор допустил ошибку. Поэтому это не случайно, это из-за ошибки поезд потерпел катастрофу. О какой случайности можно говорить? Если на эту платформу вы нагрузите 3 тонны, она сломается. Это не случайно. Она перегружена. Причина в том, что вы не знаете, как осуществлять работу. Вы нагрузили сверхдопустимые меры. Поэтому это не случайность, это произошло из-за ошибки. О каком случае может идти речь? То же самое с машинами. Две машины врезаются друг в друга. О, несчастный случай, говорят. Но в действительности кто-то допустил ошибку, и машина сошла, она двигалась под неверным углом. Была нарушена геометрия, угол, небольшой изъян. Поэтому на каждом шагу конструктор машины, они все вымеряют, правильно или неправильно. Вы знаете об этом? В Индии обычный рабочий, он выкладывает один слой кирпичей, затем сразу же они кидают шнур, чтобы проверить, правильно или нет, и затем другой слой кирпичей. Если угол нарушается, то они это корректируют. Если вы измерите правильный угол, то вы можете сложить стену. Если угол ошибочен, то постепенно стена упадет. Каждый ряд, если вы начнете с правильного угла, то стена будет стоять. Таков закон природы. Но как только вы меняете угол, вы противоречите закону природы, и стена разрушится. Тут не может быть речи о случайности. То есть нет такого вообще, как случайность. Нет такого понятия, как случай. Нет. Нет ничего случайного. Сарва-карна-карна. Карна-карна. Карна значит причина. Причина и последствия. Все происходит благодаря причине и следствию. Даже травинка не может шелохнуться без причины. Нет случайности. Есть причина. И здравомыслящий тот, кто знает причину. А глупец, он скажет, что это случайно. Случайно это означает, что просто они не знают причины. Да. Поэтому всех этих ученых мы называем глупцами. Они не знают этого. Мы не признаем случайности, а они не признают божественности. Таково наше положение. Мы не принимаем их глупых аргументов, основанных на идее случайности. И они не будут слушать нас, поскольку мы говорим о божественном, о Боге. Причина в том, что поскольку им платят за то, чтобы они искали ответы. Если ответ уже существует, они потеряют работу. И сейчас они пытаются исследовать случайность, чтобы выдвигать новые теории. Может быть, они талантливые, но почему их избрали? Продолжай. Ученые, которые заставляют нас поверить, что они могут создать царство Бога без Бога. Дарвинизм является главным фактором. То есть они хотят, чтобы мы поверили, что они могут создать царство Бога без Бога. Дарвинизм — главный фактор в этой волне атеизма. С помощью генетики и современной биохимии дарвинизм предполагает теорию существования, откуда Бог выброшен, и человеческая жизнь становится не более чем химическими веществами на полке лаборатории. Это не новая идея, но она существовала в разных формах на Западе со времен греческих философов Анаксимандра и Эмпедокла. Даже первая работа Дарвина о теории эволюции была опубликована практически одновременно с независимо посланной работой Альфреда Рассена Уоллеса, которая практически не отличалась. Достижение Дарвина состояло в том, что он представил свои идеи эволюции о естественном отборе очень документированно и убедительно. Прежде буквальные библейские трактовки мертвой хваткой держали научную мысль, но это было разрушено публикацией Дарвином «Происхождение видов». До времен Дарвина доктрина церкви излагалась такими авторитетами, как архиепископом Ашером, который говорил конкретно, что мир был сотворен в 9 утра 23 октября в 404 году до нашей эры. Эти вычисления взяты из библейских записей, относящих творение мира ко временам Адама и Евы. Церковь не принимала теории в биологии, геологии и других науках, которые противоречили библейским исчислениям. Представителям церкви было трудно опровергать исчерпывающее объяснение Дарвина. После некоторых первых споров большинство церковников осознали неотвратимую действительность и начали хвалить Дарвина за то, что он показал, как разумно Бог устроил эволюцию человека. Дарвин не упоминал Бога в своих работах. В частных беседах он признавал: «Я смотрю на все человеческие чувства как на результат деятельности какого-то микроорганизма в животном». Ослепленный атеизмом и невежеством, он был не в состоянии увидеть Божью руку. Наука — это просто рекомендация. Если я скажу, что авария на железной дороге возникла из-за призрака. Есть вот какой-то призрак, и он вызвал эту аварию. Это предположение. Например, я думал в детстве про электровентилятор. Я думал, что там внутри, как это называется, двигатель. Я думал, что там призрак. Привидение. Я думал, что двигатель. Знаете, как собачья будка. Я думал, что там человек прячется и поет. Когда я слушал радио, я думал, что там маленькие люди внутри. Это очередная глупая теория. Как они описывали творение мира? Которое произошло в 9 утра в октябре. Это то, во что верили христиане. Это также измышление. Просто измышление одного человека. Читая Библию, он таким образом заключил, но в действительности нет такого описания в Библии, он просто придумал это, читая Библию, что вот в этот день. Ослепленный атеизмом и невежеством, он был не в состоянии увидеть руку Бога в удивительном творении, о котором он рассуждал. Дарвин размышлял. А разве есть такое описание, что творение было сотворено в 9 утра 25 октября? Да, в Библии есть. В Библии есть список. Там говорится, что первый человек и женщина, это были Адам и Ева, и там приводится список их потомков. И он подсчитал, он приводит цифры, сколько каждый из этих потомков жили, и он подсчитал, суммировал срок жизни всех этих потомков и таким образом пришел к выводу о творении. Но самой даты в Библии не приводится, но возраст, продолжительность жизни потомков Адама и Евы дается в годах. Да. Сколько каждая семья жила, как долго жили их дети. И он это все суммировал и пришел к выводу, что вот это было в 4000 году до нашей эры. Ты веришь в его подсчеты? Нет, я не верю, но это то, что они говорят. Это есть в Библии. Но это его интерпретация. Обрыв записи. А что за предок? Он считал, что вся жизнь возникла из одного далекого предка, из одной причины. От Бога? Он не говорит «Бог». Мы говорим то же самое, но мы говорим, что это был Бог. Нет, нет. Он не знает своего изначального предка. Он не знает, но его рекомендация правильная, его предположение. В Веданта-сутре говорится «Джанма Адесия Ятага». Бог — это изначальный предок. Это есть в Веданте. Бог — значит изначальный предок. И в Бхагавад-гите дается дальнейшее объяснение. Найди это. «Ахам Адирхи Деванам». Пожалуйста, найди. Где Парамахамса? Обращается к Парамахамсе. Ты свободен? Ты свободен или нет? Да? Свободен. Да, ему он знает. А ты можешь сесть сюда. Найди этот стих.
Name vidu sura guna prabhavam nama maharsyaha ahamadihi devanam maharshvinam cha sarvasha.
Так, ахамадирхи деванам. Если говорится про изначальных Адама и Еву, мы говорим, что Адам и Еву можно воспринимать как девов. Дева — это тот, кто выше людей, полубоги. И Кришна говорит, Адам и Ева, они не являются изначальными. Я изначален. Я источник Адама и Евы. Когда Дарвин говорит, что есть один источник, и Кришна говорит, я являюсь изначальным Пурушей. Кришна можно назвать Богом. И Дарвину нужно в этом смысле признать. Христиане должны принять это все. Дарвин, ученый, говорит, что есть только один источник. Он не знает, что это за источник. Христиане говорят, что Адам и Ева были созданы Богом. И здесь Кришна говорит, «Я источник». Тогда почему он не принимает, что есть изначальная личность? Вы ищете источник. Я ищу изначальную личность. Он приходит и говорит, «Да, я источник». И его признают великие учителя. Почему бы вам не принять Кришну как Всевышнего? В действительности, прежде чем Дарвин стал демоном, он был религиозным человеком, он верил в Бога. Но затем, постепенно, он разуверился, поскольку он видел, что есть некий проект в природе, и он видел, что он был очень жестоким. Он сказал, что если бы был Бог, он был бы добрым, но поскольку нет этого великодушия, поскольку нет доброты в этом плане, поэтому он посчитал, что Бога нет. Почему нет Бога? Найди Бога. Как Достоевский, другой великий русский писатель. Он хотел верить в Бога, но он не мог понять, почему умирает маленький ребенок, поскольку они не верят в карму, в реинкарнацию. Он не мог понять, почему маленький ребенок умирает, поскольку маленький ребенок невинный. Почему вы изгнали Хрущева? Ваш премьер-министр. почему вы изгнали его? Поскольку он был некомпетентным, шарлатан. Вы так добры, смеете критиковать Бога за то, что он недобр. А почему вы стали недобрыми по отношению к Хрущеву? Никто не слышит о его имени, где он. Почему вы стали таким недобрым? Или, например, преступник. Человек-преступник, он сидит в тюрьме. Это на самом деле, чтобы реабилитировать его. Они скажут, что человек несовершенен. Они скажут, что человек полон греха. Поэтому вы критикуете Бога. Вы несовершенны. Вы негодяй. Вы критикуете Бога. Таков ответ. Вы несовершенны, поэтому вы критикуете. Кто вы такой, чтобы сомниться в Боге? Поэтому вы негодяй. Почему я должен вас слушать? Ваши чувства несовершенны, вы критикуете. Согласны? Да, очень ясно все. Итак, тот, кто критикует Бога, признает в то же время, что он несовершенен. Тогда какой смысл? Да, Дарвин признает, что есть многое, о чем я просто рассуждаю. Есть много белых пятен в тех фактах, которые я собрал. Какой смысл рассуждать? Это несовершенный уровень. Здесь говорится в своем дневнике, Дарвин признает постоянную тенденцию заполнять белые пятна неточными и поверхностными гипотезами. Он сам это говорит. Это достаточно честно сказать такое. Но все верят ему, все принимают это как факт. Они напечатали об этом во всех учебниках в Америке, в средней школе, в учебниках колледжей. Они печатают, что эволюция — это факт, хотя это просто гипотеза. Они печатают это как должное, как то, что все должны принять. Любой биолог признает эволюцию. До какой-то степени? До какой-то степени они все признают. Если они бы не признавали это, их бы не признали в академических кругах. Они бы не смогли получить работу. Они должны быть верными этой идее. Но эволюция не отвечает на самом деле на вопрос, откуда начинается жизнь. Как один эволюционист говорит, когда он говорит о жизни, он говорит о жизни на Земле. И он говорит, что жизнь на Земле могла легко начаться кем-то с другой планеты, который прилетел сюда на космическом корабле и оставил какие-то живые организмы, и это началось. Это одна из теорий ведущих ученых. Какая? Что кто-то с другой планеты давным-давно прилетел на Землю. На Земле не было жизни, и что-то живое было оставлено на Земле, и из этого началась жизнь. А где это у нас подтверждается? Из Бхагавадгиты мы узнаем. Найди этот стих. Мы признаем, что кто-то пришел с Солнца, кто-то пришел с Луны. кто-то, кто пришел с Луны, его потомки с Чандралоки, тот, кто Солнце, то есть это означает, что его потомки с Сурья-Локи. Есть две линии потомков с Чандралоки и Сурья-Локи в этой Вселенной. Кшатри. И об этом говорится в Бхагавад-гите. Верховный Господь сказал: «Я поведал эту непогрешимую науку йоги Богу Солнца Вивасвану, а Вивасван передал ее Ману, Отцу Человечества, а Ману, в свою очередь, поведал ее Икшваку». Итак, Ману, который является сыном Бога Солнца, поэтому он пришел от Ману. Потомки Ману именуются Манушья, те, кто идут от Ману. Когда они пришли, было ли что-то на земле, какая-то жизнь? Все было. Это не, знаете, это не как лунная походка, там, где ничего не было. Если бы ничего не было, то откуда бы взялся этот мир? А были здесь люди, когда они пришли? Людей, может, и не было, но деревья были. Иначе как они могли жить? Да. То есть не обязательно, куда бы вы ни отправились. Например, я изучаю, я путешествую по всему миру. Иногда я изучаю, в чем разница между Индией и этой Австралией. Те же деревья, та же земля, та же вода, те же птицы. Почему это называется Австралия, а то называется Индией? Это все люди придумали. Сейчас мы приехали на Гавайи. В чем разница? Те же баньяны, те же манго, те же кокосы. Такие же деревья, как и в Индии. Нашим опытом это подтверждается. Куда бы мы ни отправились, мы видим то же самое. Та же земля, та же вода, те же деревья, те же птицы, те же звери. Все то же самое. Почему они ничего не нашли на Луне? Просто голая земля? Почему природа сделала эту планету пустой? А повсюду, везде, в других местах деревья растут. Как это возможно? Куда бы я ни отправился, в любом уголке мира то же самое я вижу. Что сделала Луна, что она совсем другая? Что это такое? Ну, они скажут, что там эти кратеры. Они могут говорить все, что хотят. Но наш опыт свидетельствует о том, что вот здесь, на Гавайях, есть кратер, есть вулкан. Но все равно, почему я должен верить ему? А как насчет больших пустынь? Пустыня здесь тоже есть. Это не означает, что весь мир пустыня. Но они говорят, что вся планета пустыня. Что это такое? Как я могу в это поверить? Здесь есть тоже пустыня. Аравийская пустыня, Сахара. В Индии есть пустыня Раджастан. Поскольку есть пустыня, это не означает, что все пустыня. Пустыня существует параллельно, но даже в этой пустыне вы увидите оазисы, воду. Вы идете на пляж, и вы видите каждый день, что в песке множество живых существ, как их называют, крабы. Они тоже живые. Даже пустыня не безжизненна, не полностью безжизненна. Нет, там много растений. Они растут именно в пустыне. Кактусы. Да, кактусы. Они растут. В песчаных местах может не течь вода, но откуда берется вода? Из песка. Где вода в песке? Там множество растений. Идите, посмотрите. Есть много песчаных, пустынных животных, которые как раз приспособлены для жизни там. Они выходят по ночам. В шастрах есть описание, в Бхагавад-гите, что живые существа, они повсюду. Как мы можем поверить этим негодяям, что там нет живых существ? Кришна говорит, живые существа повсюду, и я убеждаюсь в этом на практике. Так зачем мне вам верить? Похоже, что вся эта шумиха вокруг Луны была просто шоу. Когда американцы приземлились туда, прилунились, они снимали там. У них был американский флаг. И казалось, что он колышется. Они раскрыли его, и казалось, что он на ветру колышется. Но они сами признают, что там нет ветра. В действительности, они сказали, что они сделали каркас из проволоки. И казалось, что он колышется, что он такой открытый. Затем они сфотографировались таким образом. Они сфотографировались так, чтобы казалось, что этот флаг, он колышется. И все это было очень хорошо поставлено. Читай, он постулировал, что какая-то неведомая, неизвестная сила. Что значит неведомая? И вызвала жизнь, заставила ее эволюционировать в разные формы жизни, которые мы наблюдаем сегодня. Человек, в частности, эволюционировал из обезьяны. В работах Томаса Мальтуса о популяции Дарвин обнаружил механизм, который, казалось бы, дал толчок развитию теории эволюции. Мальтус говорит, что животное и человек воспроизводятся в геометрической прогрессии, тогда как запасы пищи на планете увеличиваются лишь арифметически. И он предполагает, что даже если случайность. Что такое случайность? Опираясь на эту случайность, 2 плюс 2 равно 3, неразборчиво. То есть ваши подсчеты ошибочны. Вот, например, запасы пищи в мире, они увеличиваются лишь арифметически. И он говорит, что даже если один вид жизни будет воспроизводиться беспрепятственно, то вскоре они заполнят весь мир. Сколько тысяч яиц откладывает одна рыба или насекомое? Мальтус описывает постоянную борьбу за существование, в которой популяция живых организмов сокращается, таким образом поддерживая равновесие в природе. Дарвин предполагает, что битва за существование, она будет способствовать определенным формам жизни. Поэтому, как, например, одно живое существо поедает другое. Да, это так. Это как раз об этом он и говорит. Живот дживаса дживаном. Как, например, они едят цветы, фрукты. четвероногие животные едят траву. Двуногие едят животных. Это разнообразие поддерживает все в равновесии, да? То, о чем ты сказал, да. Но Дарвин предполагает, что борьба за существование благоволит определенным видам, позволяя более быстрым выживать за счет жизни менее быстрых в плане сбора пищи, защиты, воспроизводства, других преимуществ. Иными словами, если станет очень холодно, это означает, что все природой устроено. И какое благо мы получим от теории Дарвина? Это уже устроено все природой. И что такое теория Дарвина? В чем заслуга Дарвина? Ну, ученые. Они приписывают себе заслугу за раскрытие существования закона природы. Хорошо. Вы изучаете закон природы. Но закон природы очень силен, очень могущественен.